сестры, мы сейчас будем говорить на очень важную тему, на мой взгляд, одна из фундаментальных тем, касающихся брака. Это брак как отражение Христа и Церкви. История, которую я сейчас хочу вам рассказать, произошла 19 сентября 1941 года в Киеве. В этот день город заняли немцы. Я не выбирал эту историю в связи с приездом в Германию, просто так получилось. Шли тяжелые кровопролитные бои, и десятилетний мальчик Костя Кравчук, потихоньку от мамы улизнул из подвала, где они прятались. На улице он наткнулся на двух раненых красноармейцев. Костя предложил им свою помощь и дом. Солдаты отказались пойти к нему домой, но попросили его о помощи другого рода. Нужно было сберечь два знамени, сохраненных солдатами 968-го и 970-го мотострелковых полков. Так знамена оказались у третьеклассника. Маленький мальчик, 10 лет, учился в третьем классе. Ему достались два знамени вот этих вот боевых полков. Он сначала закопал эти знамена в саду около своего дома, но долго оставаться в земле они не могли. Если бы пошли дожди, то знамена быстро бы сгнили. Нужно было найти им новое место, и это было непросто. Он выкопал эти знамена, сунул их в просмоленный холщовый мешок и, выведя на улицу корову, пошел с ней к дальнему лесу. На пути к лесу на самой окраине города находился колодец, в котором он и спрятал сумку со знаменами. Дальнейшая судьба мальчика была непростой. Долгое время город оставался под контролем немецких войск. В один злополучный день его схватили полицейские, когда он не успел вернуться домой до комендантского часа. Его погрузили на поезд, отправили в Германию, но он бежал прямо из поезда. И в Киев он вернулся уже после освобождения города в 43-м году. Тогда же вместе с мамой он отнес сохраненные им знамена командирам Красной Армии. А 1 июня 1944 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Константина Кравчука, ему на тот момент было 13 лет, орденом Красного Знамени, то есть очень высокой правительственной наградой. Его наградили такой высокой наградой за спасение даже не жизни людей, не за выигранную какую-то битву, не за что-то, что решило исход войны, но его наградили очень высокой правительственной наградой за спасение знамени. Это не единственная такая история. Есть множество случаев, когда люди многим жертвовали и рисковали своей жизнью, чтобы спасти флаг своей страны или знамя своей боевой части. Такие истории есть у разных армий, разных народов, и это происходило во время разных военных конфликтов. Почему же люди это делали? Зачем они так поступали? Зачем рисковать жизнью ради куска ткани? Казалось бы, это всего лишь материя. Разве кусок материи стоит того, чтобы ради него рисковать своей жизнью? Оказывается, в глазах многих людей да, стоит, потому что этот незначительный кусок ткани является символом чего-то гораздо более значительного, символом государства, символом народа, символом полка и боевой доблести. Интересно, что брак тоже является символом чего-то еще более высокого. Брак, казалось бы, такая простая вещь, является символом взаимоотношений между Христом и Церковью, и поэтому обладает бесконечной ценностью в Божьих глазах. Давайте прочитаем об этом в послании к Ефесянам, 5 главе, стихи с 22 по 33. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 по 33 стихи. Я начинаю читать Ефесянам 5, 22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Брак является отражением Христа и церкви. Много раз в этих стихах, которые мы с вами только что прочитали, подчеркивается вот эта взаимосвязь. Посмотрите, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви». 24 стих. «Но как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем». Снова сравнивается взаимоотношение Христа и церкви и взаимоотношение жены и мужа. 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». Отношение мужа к жену сравнивается с отношением Христа к церкви. 29 стих. «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как? Как и Господь церковь». Взаимоотношения мужа и жены сравниваются со взаимоотношениями Христа и церкви. Дальше он продолжает. «Потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его». Это мы как церковь, от плоти и от костей Христа. Замечаете, что здесь Павел снова проводит параллель между браком и Христом и церковью. Это в отношении брака Адаму и Еве. Во второй главе было сказано, или вернее Адам сказал, да, что она плоть от плоти моей и кость от костей моих. Здесь Павел говорит, мы от плоти его и от костей его. Церковь по отношению ко Христу. Дальше 31-32 стихи. «Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Это цитата откуда? Тоже из Бытия 2 главы, мы вчера разбирали с вами этот текст. И сразу же вслед за этим Павел говорит, «Тайна эта велика, я говорю по отношению к Христу и церкви». И снова проводит такую взаимосвязь, что взаимоотношения мужа и жены, даже вот эти слова «оставит отца и мать, прилепится к жене своей, будут двое одна плоть», даже эти слова, они имеют параллель во Христе и церкви. Я говорю по отношению ко Христу и церкви. Итак, брак, как мы видим из вот этого отрывка, это фактически центральная мысль данного отрывка, она охватывает весь этот текст, это главная идея текста, что брак является отражением взаимоотношений Христа и церкви. Таким образом, брак является частью общего откровения. Нормальный и хорошо развитый институт брака создает в любом человеческом обществе контекст, в котором может быть правильно понят характер Христа и его роль по отношению к церкви. Брак является частью общего откровения, как я уже сказал. Это означает, что есть такие вещи в природе и в окружающем нас обществе, через которые Бог свидетельствует о себе. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Везде, где есть природа, она есть везде, да, мы не живем в вакууме, мы живем в окружении сотворенного мира. Везде есть свидетельство о Творце. Это мы называем общим откровением, откровение, которое доступно всем людям, независимо от того, есть у них Библия или нет у них Библии. Умеют они читать или не умеют читать. Это общее откровение о Боге, доступное всем людям везде и всегда. Так вот, брак тоже является частью общего откровения. Сам институт брака, взаимоотношения между мужем и женой, они указывают на Христа и Церковь, поэтому везде, где есть институт брака, есть вот это общее откровение, указывающее на Христа и Церковь. Таким образом, если в обществе есть нормальный институт брака, хорошо развитый институт брака, не разрушенный, не искаженный, то в обществе создается контекст, который облегчает принятие Евангелия. Людям легче услышать Евангелие у Иисуса Христа и понять его, если они понимают, что такое брак, и видят вокруг себя вот такие вот взаимоотношения, верности между мужем и женой. Если же у людей в обществе нет понятия о верности между мужем и женой, нет понятия о завете, который возникает между мужем и женой, завете брака, то им очень сложно понять, что такое завет Христа и что такое верность Бога по отношению к ним и необходимость верности с их стороны по отношению ко Христу. Итак, брак является отражением Христа и Церкви, является частью общего откровения. Везде, где есть брак, есть свидетельство о Христе и Церкви. И брак создает контекст, в котором легче воспринимается людьми Евангелие. Поэтому нападки на брак являются посягательством на Божью славу и на Его откровение. Угрозы браку, которые мы наблюдаем в современном мире, это очень серьезное восстание сатаны. Это война, которую сатана ведет против Бога. Ну, например, феминизм, то есть борьба за то, чтобы женщине не подчиняться мужчине в семье, и в конечном итоге вообще освободиться от необходимости мужчины. То есть феминизм, он ведет к разрушению института семьи. Это не просто что-то такое нейтральное, но это то, что ведет к разрушению брака. Программа ЛГБТ. Знаете, что такое ЛГБТ, да? У вас нет такого термина здесь, да? Но это термин, который объединяет вот все эти половые извращения, гомосексуализм, лесбийство и так далее, бисексуалы, транссексуалы. Это вот вся вот эта вот компания, которая сейчас идет, вот она объединяется термином ЛГБТ. В английском языке LGBT есть такой термин, в русском языке сейчас уже все его знают, у всех он на слуху, по крайней мере, ну, в России, в средствах массовой информации этот термин знакомый всем, ЛГБТ. Вот. Наверняка есть какой-то термин и в немецком языке, и в местном контексте, как это все называется. Так вот, вот эта вот программа, которая направлена на то, чтобы признать законными браки между мужчиной и мужчиной или женщиной и женщиной, это все тоже ведет к разрушению нормального, истинного, установленного Богом института семьи. Половая распущенность и нерегистрируемое сожительство, когда люди опять же борются за свое право просто жить друг с другом вне брака, это тоже разрушает институт семьи. И вот все вот эти вещи, все эти движения, которые пышным цветом расцветают сейчас, которые набрали мощную силу во всем западном обществе, везде, и в Америке, и в Европе, и в России, и, наверное, и по всему миру, где так или иначе распространяется одно и то же влияние через телевизор, через средства массовой информации, через интернет, во всем современном обществе сатана ведет вот такую войну, нападая на семью и разрушая семью. Вот все эти вещи посягают на Божье знамя, на символ Христа и Церкви. Если им удастся искоренить институт семьи, то Божье знамя окажется попранным. Это будет символом поражения Церкви, символом поражения Евангелия. Каким же образом брак указывает на Христа и Церковь? В прочитанном тексте, в послании к Ефесянам, мы с вами можем увидеть три аспекта, в которых брак является отражением взаимоотношений Христа и Церкви. Три аспекта, в которых брак является отражением взаимоотношений Христа и Церкви. Давайте рассмотрим эти аспекты. Во-первых, брак отражает Христа и Церковь через смиренное повиновение жены. Первое, в чем брак отражает Христа и Церковь. Брак отражает Христа и Церковь через смиренное повиновение жены. Посмотрите на стихи с 22 по 24. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви». и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. По Божьему замыслу муж должен быть главой семьи, а жена должна быть ему помощницей. Мы это с вами разбирали вчера на основании второй главы Бытия. Но вчера мы не говорили о том, почему это важно. Мы говорили о том, что это Божья заповедь, что это установление, которое было еще до грехопадения, при сотворении человека. Бог таким образом устроил человеческое общество, таким образом создал особенности мужчины и особенности женщины, что они подходят именно для таких вот ролей. Но вчера мы не затронули вопрос о том, как это указывает на что-то еще более великое. И вот сегодня мы это увидели из послания к Ефесянам. Оказывается, вот такие взаимоотношения Христа и церкви, такие взаимоотношения мужа и жены, они указывают на нечто еще более великое, они указывают на взаимоотношения Христа и церкви. Как церковь призвана повиноваться своему главе Христу, точно так же и жена призвана повиноваться своему главе мужу. Христос выступает в роли жениха, церковь выступает в роли невесты. И вступая в завет, завет Христов, они как бы заключают брак друг с другом, потому что брак – это тоже завет, мы об этом будем еще говорить чуть позже. Вот. И таким образом Христос принимает роль главы семьи, принимает роль мужа вот в этих заветных отношениях, а церковь принимает роль помощницы, принимает роль жены в заветных отношениях между Христом и церковью. И вот взаимоотношения мужа и жены в семье, они являются отражением этого порядка, и они указывают таким образом на Христа и церковь. Феминистские движения, которые появлялись в разные периоды истории, не просто нарушают функционал семьи. Они не просто создают такую ситуацию, в которой семья в большинстве случаев не может существовать, будет страдать, скрипеть и, скорее всего, распадаться. Так вот, феминистские движения не просто нарушают функционал семьи. Они выступают за искажение Божьего замысла в браке, и брак перестает быть отражением Христа и церкви. В чем же может выражаться повиновение жены в браке? Более подробно об этом, наверное, будут говорить сестры на своем семинаре, когда мы после обеда разделимся уже отдельно мужчины и женщины. Но я назову несколько крупных таких вех, несколько крупных сфер, в которых может выражаться повиновение жены. Повиновение жены должно выражаться в признании духовного лидерства мужа, в признании за мужем роли духовного лидера в семье, что муж должен наставлять свою семью, вести ее за собой, создавать в семье такую атмосферу, когда будет Бог стоять на первом месте, будет осуществляться поклонение Господу, исполнение заповедей и так далее. Так вот, жена должна следовать вот этому духовному лидерству мужа. Также повиновение жены выражается в поддержке его решений, если они не противоречат Божьему Слову. Как мы призваны повиноваться законным властям во всем, что не противоречит Писанию, так же и жена призвана повиноваться мужу во всем, что не противоречит Писанию. Мы призваны повиноваться законным властям, властям города, властям штата, властям страны. Мы призваны повиноваться законным властям, соблюдая закон, подчиняясь законным постановлениям, если только это не противоречит Божьему закону. Если это вступает в противоречие Божьему закону, с Божьим законом, то Божий закон, конечно, имеет приоритет. Но во всем остальном, где законы правительства не противоречат Божьему закону, мы призваны повиноваться законным властям. Вот точно так же и во взаимоотношениях мужа и жены. Жена призвана повиноваться мужу во всем, что не противоречит Божьему слову. Если муж где-то призывает ее пойти против совести, где-то призывает ее втайне нарушить Божьи заповеди, сделать что-то нечестное, греховное, неправильное, то, конечно, здесь она имеет право и, более того, даже должна отказаться это сделать. Она должна здесь предпочесть Божье слово, поставить Божье слово выше мужа в данном случае. Но во всем, что не противоречит Божьему Слову, жена должна поддерживать его решение и следовать его руководству. В этом будет выражаться повиновение жены. И повиновение жены также должно выражаться в уважительном отношении к мужу. Уважительном отношении. Жена должна не просто поддерживать решение мужа, не просто повиноваться ему, когда он стукнет кулаком по столу, а она должна в своем отношении проявлять почтение. То есть то, как она разговаривает с мужем, как она обращается с ним, должно показывать не надменное такое вот помыкание мужем, не желание господствовать над ним, не гордость, а наоборот должно показывать смирение, как Библия говорит, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Или как вот здесь вот мы прочитали в этом же тексте, в самом конце 33 стих, «А жена да боится своего мужа». «А жена да боится своего мужа». Более подробно мы об этом будем говорить еще потом, во время одной из тем, мы будем снова разбирать этот текст более подробно. Но, забегая вперед, скажу, что «жена да боится своего мужа» обозначает почтительное отношение, уважение. Как страх Божий. Страх Божий, мы боимся Бога. Это не значит, что мы убегаем от Него, а это значит, что мы, наоборот, благоговеем перед Ним, мы выражаем почтение, уважение к Нему. Также и здесь жена да боится мужа, значит, проявляет почтение, уважение к мужу. Вот во всех этих сферах выражается повиновение жены. Если жена не будет проявлять смиренного повиновения мужу, то брак не будет отражать отношения Христа и Церкви. Итак, мы увидели первая сфера, в которой брак отражает Христа и Церковь. Это в смиренном повиновении жены. Вторая сфера. Брак отражает Христа и Церковь через инициирующую любовь мужа. Брак отражает Христа и Церковь через инициирующую любовь мужа. Посмотрите на следующие стихи с 25 по 30. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его». До этого говорилось о том, как жена должна поступать, отражая отношение церкви ко Христу. Она должна повиноваться мужу, как церковь повинуется Христу. А вот в этих стихах говорится о второй стороне, как муж должен относиться к жене. Его поведение и его отношение должно отражать отношение Христа к церкви. Он должен к своей жене, по отношению к своей жене поступать так же, как Христос поступает по отношению к церкви. Христос возлюбил церковь, и Он проявил эту любовь на практике. Эта любовь проявилась в Его жертвенности, 25 стих. Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее. Любовь Христа проявилась в освящении, 26 стих, чтобы освятить ее. Она проявилась в прославлении, 27 стих, чтобы представить ее себе славную церковью. И также его любовь проявляется в нежности и заботе о нуждах. Об этом говорят 28 и 29 стихи. «Должны любить своих жен, как свои тела. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Господь по отношению к церкви вот так вот относится, питает и греет ее. Также и муж должен относиться по отношению к своей жене. Более подробно вот эти проявления любви мы будем разбирать чуть позже. У нас будет отдельная тема «Проявление любви в браке». И там мы вернемся к этим стихам, и мы более подробно вникнем уже в смысл вот этих слов. Но сейчас обратите внимание на такой один очень важный общий аспект, глобальный аспект. Обратите внимание, что во всех этих проявлениях любви Христос выступает инициатором. Во всех этих проявлениях любви Христос выступает инициатором. Ведь это Он Сам предложил Себя в жертву ради Церкви. Это не Церковь умолила Его: «Ну, пожалуйста, я очень нуждаюсь в Тебе, принеси Себя в жертву». Нет, Церковь этого не просила и не искала. Христос это сделал по своей инициативе, и Он вызвался быть жертвой за грехи Церкви еще до сотворения мира, как нам указывает на это Священное Писание. Он был предназначен к тому, чтобы стать жертвенным агнцем еще до появления первых людей. Так что это была целиком и полностью Его инициатива пожертвовать собой ради спасения своей возлюбленной невесты. Также Христос первый призвал Церковь к себе, чтобы очистить ее. Не мы Его искали, но Он взыскал нас. Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы не стремились угождать Богу. Христос возлюбил нас, когда мы были еще немощны, когда мы ничего не могли сделать для Него. Он во всем проявил свою инициативу. И Он проявляет инициативу в прославлении Церкви. Церковь не призвана просить Его: «Прославь меня, прославь меня». Напротив, это Его инициатива. Он хочет представить Церковь славную, не имеющую пятна или порока. Он проявляет инициативу также и в заботе о ее нуждах. Он сам первый знает, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения. И проявляет свою заботу о нас даже заранее, когда мы еще даже не можем об этом подумать. Ведь подумайте, дорогие братья и сестры, когда мы молимся о каких-то нуждах, очень часто ответ на эти нужды зависит от обстоятельств, которые начали происходить еще несколько дней назад, или, может быть, несколько месяцев, а иногда или несколько лет назад. Но мы не знали об этом тогда и не могли об этом просить заранее. Но сейчас вот мы почувствовали нужду, просим Его, а Он сейчас отвечает. И исполняется то, что начало происходить еще несколько месяцев назад или несколько дней назад. Он, зная заранее, заботится о наших нуждах. В любом случае, Он питает и греет свою Церковь и проявляет в этом инициативу. И во многих других местах Писания тоже подчеркивается, что Христос в Своей любви проявил инициативу по отношению к нам. Он первым сделал шаг навстречу нам. 1 Иоанна, 4 глава, 19 стих. 1 Иоанна 4, 19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Его любовь инициирующая, наша любовь реагирующая. Он делает первый шаг, мы откликаемся на Его любовь. Будем любить Его, потому что Он уже раньше, уже возлюбил нас. 1 Иоанна 4, глава 10 стих, 1 Иоанна 4, 10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Опять же, Он сделал первый шаг, Его любовь инициирующая. Он возлюбил нас, Он послал Сына в умилостивление за грехи наши. В то время, когда мы еще не любили Его, потом уже будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Итак, Его любовь проявляет инициативу. Или, как мы уже цитировали эти стихи из послания к Римлянам 5 главы, «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Мы были еще нечестивыми, а Он уже отдал Себя за нас. Римлянам 5:6. Римлянам 5:8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Это доказательство Божьей любви, что Он возлюбил нас тогда, когда мы Его не любили. Видите, что Его любовь всегда идет на шаг впереди. Она инициирующая, а любовь Церкви откликающаяся. Вот точно так же и в браке. Мужья призваны к тому, чтобы проявлять инициирующую любовь. Они должны делать первый шаг. Они должны делать первый шаг к тому, чтобы заботиться о жене. Они должны делать первый шаг, чтобы сделать предложение своей будущей жене. Они должны сделать первый шаг, чтобы примириться, если случился какой-то конфликт или размолвка. Они должны сделать первый шаг в прощении, в заботе и так далее и тому подобное. Во всем любовь мужа инициирующая, любовь жены откликающаяся. И если вы подумаете, то по психологии, как Бог устроил мужчину и женщину, мужская и женская психология действительно соответствует вот этому принципу, этому устройству. Мужчина призван быть инициатором, женщина призвана откликаться на его любовь. Поэтому, если муж не будет проявлять инициирующей любви, если он будет пассивен, как тюлень, будет просто сидеть на диване, не инициировать чтение Библии, не инициировать создание, скажем, романтической обстановки, не инициировать заботу о нуждах жены, не инициировать разговор с женой и так далее, то он не будет вести себя как Христос по отношению к церкви. Если муж не будет проявлять инициирующей любви, то брак не будет отражать отношения Христа и церкви. И, к сожалению, это часто является проблемой в семьях, именно проблема инициативы. Мы встречались и в своей практике тоже с такими случаями, когда семейные отношения разрушались из-за того, что муж вел себя совершенно пассивно. Жена даже была готова на то, чтобы что-то изменить, работать над отношениями, следовать советам пастырей. Но муж вроде бы соглашался, ну да, да, я понимаю, да, это неплохо было бы, конечно, но ничего не делал. Никаких конкретных шагов не проявлял, ни чтобы инициировать чтение Библии с женой, ни чтобы предложить ей вместе помолиться, просто полностью молчком обходил все и вел себя так, как будто бы вообще ничего не происходило. И вот эта вот пассивность мужа, отсутствие инициативы с его стороны приводило к тому, что в семье ничего не работало, невозможно было ничего изменить. И в конечном итоге у жены лишь копилось огорчение, копилось горечь. И она потом уже по прошествии уже нескольких лет, она говорила, ему ничего не нужно, он ничего не хочет, и она говорила об этом с большой горечью. А вот, к сожалению, такая проблема иногда встречается. И мы, братья, мужья, которые здесь присутствуют, мы должны помнить, что это наша ответственность перед Богом. Бог возложил на нас ответственность быть главой семьи и вести себя по отношению к жене, как Христос по отношению к церкви. Любовь мужа должна быть инициирующей. Это наша ответственность делать первый шаг. Итак, брак отражает Христа и церковь через смиренное повиновение жены. Во-вторых, брак отражает Христа и церковь через инициирующую любовь мужа. В-третьих, брак отражает Христа и церковь через безусловную верность обоих супругов. Через безусловную верность обоих супругов. Посмотрите на конец этого отрывка, 31-33 стихи. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». В этих стихах говорится о безусловной преданности мужа и жены друг другу. Оставит человек отца и мать, значит, что он оставит все остальные отношения, даже самые близкие, ради брака. Он никакие другие отношения не поставит выше отношений с женой, никакие другие земные отношения. Он не поставит своих, или даже на один уровень, он не поставит своих родителей на один уровень с женой. Он не поставит друзей на один уровень с женой. Он не поставит сестру на один уровень с женой, допустим, родную сестру, брат, сестра, он не поставит другую женщину на один уровень с женой. Ничего подобного не будет происходить. Он оставит самые приоритетные, самые близкие отношения, оставит отца и мать. И прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Он образует вместе с женой неразрывное единство. В результате брака возникает из жены и мужа один организм. Как вчера мы с вами уже отмечали вот этот библейский принцип. Один мужчина плюс одна женщина равняется одна плоть. Брак создает одну плоть, один организм, одного единого человека. Поэтому развод, разрыв отношений мужа и жены, это не просто как разобрать конструктор Лего. Знаете, то собрали мы кубики вместе, то разобрали кубики вместе. Потом можно снова соединить и снова разобрать. Нет, разрыв отношений мужа и жены – это не просто как разобрать конструктор Лего. Это как разобрать единую плоть. Вот есть у вас один организм, одно тело. Попробуйте разделить его пополам. Представьте себе, вот одно тело одного человека – отделите руку от этого тела, а потом обратно представьте ее, потом снова отделите. Это невозможно, это как разрезать живую и неделимую плоть. Это приносит травмы, это приносит увечья. потому что брак – это брак создает неразрывное единство. Безусловная верность мужу и жены связана с тем, что муж и жена вступают в завет друг с другом. Семейные отношения еще со времен Ветхого Завета называются заветом, заветом между мужем и женой. В Малахии, 2 главе 14 стихе, Малахия 2:14, сказано: «Тогда как она законная жена твоя, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Вот на месте вот этих слов «законная жена твоя» в еврейском оригинале буквально сказано «жена завета твоего». Она есть жена завета твоего. То есть вы с ней в одном завете. Это очень важно. Отметьте это как-то для себя. Обратите на это внимание, что брак называется заветом. Жена завета твоего. Брак указывает на Христа тем, что Он выражает идею завета. Подобно тому, как Христос вступил в завет с церковью, так и при заключении брака муж и жена вступают в завет друг с другом. И верность завету подразумевает полную преданность обеих сторон вот этому завету. То, что церковь верна завету со Христом, включает в себя исполнение первой заповеди. Вот когда церковь вступила в завет со Христом, что это подразумевает? Это подразумевает, что церковь взяла на себя определенные обязательства, в частности, исполнение первой заповеди. Первая заповедь, помните, в завете Моисеевом: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И вот церковь, вступив в завет со Христом, берет на себя исполнение этой заповеди. Христос говорит: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вот точно так же и в браке. Верность жены мужу означает, что муж говорит: «Я муж твой, да не будет у тебя других мужчин пред лицом моим». И верность мужа жене означает, что жена говорит мужу: «Я жена твоя, да не будет у тебя других женщин пред лицом моим». Это значит, что взаимоотношения, вот отношение мужа к жене, оно не разделяется на жену и еще кого-то. Это не значит, что дома я живу с женой, а еще параллельно я поддерживаю какие-то близкие отношения с какой-то другой женщиной. Например, там в интернете или где-то как-то еще. Нет. «Я жена твоя, да не будет у тебя других женщин пред лицом моим». «Я муж твой, да не будет у тебя других мужчин пред лицом моим». Вот это идея завета. Муж и жена заключают друг с другом завет. Недавно один брат, пастырь, рассказывал мне, что он собирал молодежь и как-то беседовал с молодежью на тему брака. Это было во время одной из молодежных конференций. И он спрашивал их: «Как вы думаете, почему я не изменяю своей жене?» И молодежь давала там разные ответы, кто-то там пытался шутливые ответы давать, переводя все это в шутку, кто-то там предполагал, что ну типа ты уже старый, поэтому не изменяешь своей жене. Но он на самом деле не был старым, достаточно молодой человек, но он сказал: «Нет, не поэтому, я не изменяю своей жене, потому что я заключил с ней завет». И для многих молодых людей, для подростков, для молодежи, это было как открытием. Вот он рассказал мне, что у них как будто бы глаза открылись, потому что они никогда не думали о браке в таком ключе. Они не понимали, что вот эти взаимоотношения обозначают, что ты даешь обещание, ты клянешься быть верным, и ты посвящаешь себя этим отношениям. Несмотря на то, как бы это ни было трудно, какие бы искушения не мог бы сатана подсовывать в разных местах твоей жизни, но ты не поворачиваешься в сторону этих искушений, да? Ты заключил завет, и ты верен этому завету. Так вот, если супруги хранят безусловную верность друг другу, то брак является является отражением завета. И любой человек, даже неверующий человек, смотря на брак, смотря на вот такую христианскую семью, где супруги хранят безусловную преданность друг другу, он может отсюда понять, что такое завет. И как Христос ведет себя по отношению к нам, насколько Он верен нам, что никогда не отвергнет, никогда не отвернется. И как мы должны быть верны по отношению ко Христу, что даже саму свою жизнь мы не должны поставить выше, чем отношения со Христом. Помните, как Христос говорил: «Кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Он говорил также, что если человек, что польза человеку приобрести весь мир, а душе своей повредить. И если кто сохранит душу свою, то есть жизнь свою, но потеряет Христа, то какая польза для него, да? Это все связано с идеей завета. Если супруги не будут хранить безусловную верность друг другу, то брак, соответственно, не будет отражать отношения Христа и Церкви. Итак, мы увидели, что брак отражает Христа и Церковь через три аспекта. Через смиренное повиновение жены, через инициирующую любовь мужа и через безусловную верность обоих супругов. Если вы уже состоите в браке, то да поможет вам Бог, чтобы ваша семья отражала Христа и Церковь и таким образом выполняла свое духовное предназначение. И тогда вы сбережете вот это знамя, знамя Христова, которое указывает на Него, является символом Евангелия, символом Христа и Церкви. И тогда вы, представ перед Христом, вы принесете Ему вот это вот знамя, сбереженное вами, знамя вашего брака, и скажете: «Господи, мы сохранили это знамя». Если же вы не поступаете таким образом, и по вашей вине ваша семья разваливается, то знамя Христова в этом мире будет попрано, и имя Христово будет обесславлено, и Христос с вас спросит за это. Остается еще один важный вопрос. Как вы можете достичь того, чтобы ваши семейные отношения отражали Христа и Церковь? Как к этому прийти? Дело в том, что вот этот текст в послании к Ефесянам, он находится не в вакууме, а он находится в контексте всего послания. И все послание, оно представляет собой единое целое, оно объединено общими идеями, общими темами. Так вот, чтобы прийти вот к этой пятой главе, и чтобы в вашей семье были именно такие отношения, нужно начинать с первой главы. Для того, чтобы ваш брак отражал Христа и Церковь, нужно, во-первых, приобрести веру, о которой говорит первая глава. Первая глава, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Если вы не имеете вот этой божественной веры, которая от самого Господа принимается, которую Он производит в сердце человека, то вы никогда не сможете быть отражением Христа и Церкви, потому что Дух Божий не будет жить в вас. Вы не будете ни Христом, ни Церковью. Так что приобретите веру, о которой говорит вот эта первая глава. Во-вторых, нужно пережить духовное воскресение, о котором говорит вторая глава. Во второй главе, 4-6 стихах сказано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Если вы остаетесь духовно мертвым человеком, то вы не сможете быть отражением ни Христа, ни Церкви, потому что Христос живой и Церковь живая. И ваш брак не сможет быть духовно живым, если вы остаетесь духовно мертвыми людьми. Вам нужно родиться свыше, нужно пережить вот это духовное воскресение, чтобы Бог дал вам новое сердце, изменил вас. Неспособного сделал способным, мертвого сделал живым, неверующего сделал верующим, непослушного сделал послушным. Вы должны стать новым человеком через веру во Христа. В-третьих, чтобы достичь этого, вам нужно войти в церковь, о которой говорит третья глава. Вам нужно войти в церковь, о которой говорит третья глава. Третья глава, 9-10 стихи. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне сделались известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Смотрите, Божья премудрость, которая очень многогранная, как здесь мы прочитали, многоразличная премудрость Божья. Божья премудрость, которая большая, великая, многогранная, разнообразная. Божья мудрость на земле открывается через церковь. Бог действует на земле через церковь. Мы в 10 стихе так прочитали. «Сделалась известную через церковь премудрость Божья». Бог избрал действовать на земле через церковь. Поэтому, если вы хотите, чтобы Божья мудрость проявлялась в вашей жизни и в вашей семье, вы должны быть частью этой церкви. Если вы живете сами по себе, отдельно от церкви, то вряд ли ваша семья сможет отражать Христа и Его церковь, потому что вы даже не понимаете ценности церкви. Как вы будете отражать ее? Понимаете логическую взаимосвязь, да? Далее. Чтобы ваш брак отражал Христа и церковь, нужно постоянно практиковать принципы духовного роста, о которых говорит 4 глава послания к Ефесянам. Принципы духовного роста, о которых говорит 4 глава. 4 глава, 21 и 24 стихи. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Здесь говорится о главном подходе к духовному росту, к изменению в нашей жизни. Нужно отложить прежний образ жизни, то есть наши прежние привычки, греховные реакции, греховный характер, греховное поведение. Обновиться духом ума нашего, то есть должно измениться наше мышление, наше сознание, наше отношение к разным вещам. И нужно облечься в нового человека, то есть принять новые привычки, новый образ жизни, новую манеру поведения, новые реакции. Вот этот вот процесс изменения, замены старое на новое – происходит через изменение нашего ума. В серединке стоит как раз вот это звено – обновиться духом ума вашего. Так вот, если вы не практикуете вот этот процесс изменения в вашей жизни, если вы остаетесь прежним, старым человеком, то старый греховный человек как будет в семье поступать? Как неверующие люди. Соответственно, вы не сможете отражать Христа и церковь. Женщина не сможет повиноваться, как церковь повинуется Христу, потому что она будет поступать по плоти, по старым греховным привычкам. Мужчина не сможет проявлять инициирующую любовь, потому что он тоже будет поступать по плоти, не будет жертвовать собой, будет поступать как ему угодно, то есть будет поступать как неверующие люди в этом мире. Вы не сможете отражать Христа и церковь, если вы не практикуете принципы духовного роста, о которых говорит 4 глава. Ну и, наконец, чтобы ваш брак отражал Христа и церковь, нужно исполняться Духом Святым, о чем говорит 5 глава. Исполняйтесь Духом Святым, о чем говорит 5 глава. 5 глава, 18-21 стихи. Любопытно, что прямо вот непосредственно перед этим отрывком, который мы читали, о взаимоотношениях мужа и жены. Этот отрывок начинается с 22 стиха. А предыдущие стихи с 18 по 21, прямо непосредственно предшествующий отрывок, говорит об исполнении Духом Святым. И вот что там сказано. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Павел здесь показывает такое противопоставление. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Человек, который упивается вином, находится под контролем вина. Его контролирует уже его мышление, его поведение, контролирует алкоголь. И к каким результатам это приводит? Не упивайтесь вином, от которого бывает что? Распутство. Наоборот, если человек исполняется Духом Святым, то он находится под контролем Святого Духа. Его мышление, его поведение находятся под контролем Духа. И к каким результатам это приводит? Мы тогда назидаем самих себя псалмами, мы поем и воспеваем в сердцах наших Господу, мы благодарим всегда за все Бога и Отца, мы повинуемся друг другу в страхе Божьем, И следующий стих. «Жены, повинуйтесь мужьям». Исполняясь Духом Святым, мы начинаем как раз-таки отражать в своей семье Христа и Церковь. Мы начинаем поступать так, как угодно Господу. Итак, исполняйтесь Духом Святым, то есть пребывайте в Слове Божьем и в молитве. Молитесь непрестанно, молитесь утром, когда вы встаете, молитесь в течение дня, просто даже в своем сердце, в своих мыслях. Молитесь, когда вас постигает какое-то искушение, сразу же вырабатывайте привычку обращаться к Богу за помощью в молитве, за Его защитой. Молитесь вечером, когда вы вместе с семьей собираетесь. Наполняйтесь молитвой, постоянно пребывайте в присутствии Духа Святого и наполняйте себя Словом Святого Духа. Это Слово Божье, Писание. «Слово Твое сокрыл я в сердце своем, дабы не грешить пред Тобою. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Исполняйтесь Духом Святым, пребывайте в Слове Божьем и в молитве, чтобы ваше мышление, ваше сердце, ваш ум контролировал Святой Дух через свое Слово и через молитву. И тогда вы сможете отражать Христа и Церковь в вашем браке. Вот такая важная тема о том, что брак является отражением Христа и Церкви. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Прежде чем мы уйдем на перерыв, у нас есть возможность ответить на некоторые вопросы. Вчера уже поступило два вопроса на листочке, я постараюсь на них сейчас ответить. И если у вас будут еще вопросы, вы можете либо опять же на листочке написать их и передать, либо можете с места задать. Первый вопрос. Может ли девушка сделать предложение молодому человеку? Давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения вот этой темы, которую мы только что обсуждали. Брак как отражение Христа и Церкви. По Божьему замыслу роли мужа и жены в семье, они должны быть такими. Муж – глава, жена – помощница. Муж проявляет инициирующую любовь, жена – ответную любовь. То есть на мужа возложена обязанность или ответственность. Это действительно высокая ответственность перед Богом – брать на себя главенство, а значит проявлять инициативу. Вы видели когда-нибудь директора, который никогда ничем не распоряжается, а просто сидит и ждет, когда ему скажут, что делать? Что в компании с таким директором сделают? Нет, не застрелят. Уволят. Он не исполняет своей роли. Да? Точно так же и муж, если он не инициирует ничего, если он просто сидит и ждет, когда инициатива всегда от жены будет исходить, то это будет неправильный функционал семьи. Семья не будет отражать Христа и Церковь. Мы в таком случае говорим, что там, в семье жена носит брюки. Да? Сейчас, правда, многие женщины носят брюки, но вы понимаете, о чем я говорю, да? У них в семье жена носит брюки, а муж – юбку. И это не шотландская семья. Так вот, если мы понимаем, что Божий замысел в отношении семьи именно такой, что муж должен проявлять инициативу, жена должна откликаться на его инициативу, быть смиренной помощницей, то представьте себе ситуацию до брака. Если потенциальный жених, потенциальный муж не проявляет инициативы, и не проявляет инициативы, и не проявляет инициативы. Вот. Так что уже потенциальная жена, невеста, она набралась смелости и сама пошла к нему и сказала: «Слушай, ну хватит уже, я же вижу, что я тебе нравлюсь, ну давай уже, делай мне предложение». Вот. Может быть, он скажет: «Ой, слушай, здорово, что ты сама пришла. Ну хорошо, ну давай». Вот. Может быть, они поженятся. Но смотрите, семья, которая началась с того, что девушка надела брюки, да, а парень в юбку оделся, да, то она уже и в дальнейшем она будет хромой. Эта семья не будет нормально идти, она уже будет хромой. Чтобы все-таки этого мужа подтолкнуть к тому, чтобы он научился быть мужем, придется очень сильно работать. И чтобы эту жену, наоборот, не подтолкнуть, а затолкнуть, чтобы она научилась быть женой, тоже придется сильно работать. Это изначально ситуация не очень благоприятная. Наверное, бывают какие-то исключения, какие-то случайности, такие казуистические случаи. Вот. Но я думаю, что нам не нужно ориентироваться на исключения, нам нужно ориентироваться на закономерность. Как книга притчи нас учит, да, то есть чаще всего бывает именно так, поэтому будьте мудрыми. Если вы изначально хотите, чтобы девушка проявила инициативу, а парень не хочет проявлять инициативу, то вы фактически подписываете себе, ну, не знаю, приговор, не приговор, но вы подписываетесь уже на то, что в будущем так будет и в семье. То есть тогда девушка, сделавшая предложение своему мужу, готовьтесь на эти брюки надеть крепкий ремень. На ваши брюки. Вот. Готовьтесь к тому, что вы будете вытаскивать свою семью из всех бед, вы будете разрешать конфликтные ситуации, вы будете защищать мужа, когда на него кто-то будет нападать. Вы будете носить брюки в семье до конца. То есть вы будете главой семьи, беритесь на свои мощные плечи, берите весь груз ответственности. Я не думаю, что вы этого хотите реально. Я думаю, что у вас сейчас немножко, может быть, если вы думаете об этом, вот о такой ситуации, я думаю, что у вас сейчас розовые очки, и вы думаете, что ну ничего, я сейчас проявлю инициативу, а потом он исправится, и он будет главой в семье, и у нас будет все хорошо, и все наладится. Ну, немножко прозрейте, снимите розовые очки, посмотрите на это реалистично. Если он даже сейчас первый шаг не делает, кто будет тащить семью? Вы впрягаетесь... И вы, женщина, будете в будущем всю свою жизнь тащить семью. К сожалению, мы видели такие семьи, когда муж не работает, лежит дома, иногда там увлекается каким-нибудь там то телевизором, то наркотиками, то еще чем-то. А кто-то должен платить за квартиру. И жена, хочешь не хочешь, работает на двух работах. И не может его заставить. Вот это вполне вероятный сценарий, если вы пойдете вот с самого начала по такому пути, что вы сами решите взять на себя инициативу и делать предложение молодому человеку. В связи с этим нужно еще сделать одно маленькое пояснение. В Библии действительно есть один пример, когда женщина делает предложение мужчине. Это пример Воза и Руфи. Руфь приходит сама с инициативой к Воозу и делает ему предложение. Но нам нужно понимать, что это необычная ситуация. Это не такая ситуация, что Руфь никогда не была замужем, вот, и она просто нашла какого-то первого понравившегося ей человека и пошла со своей инициативой и говорит ему: «Женись на мне». Нет, это была совершенно другая ситуация. Это была ситуация, что Руфь уже была замужем, и ее муж умер. Она осталась вдовой. И Воз не был случайным человеком, он был ее родственником. Эта ситуация соответствовала тому, что описано в законе Моисеевом в книге Второзакония, 25 глава, насколько я помню. Вот. В книге Второзакония описывается такая ситуация, что если женщина останется вдовой, то она должна пойти и к ближайшему родственнику и попросить его жениться на ней, то есть принять в свою семью. Для чего? Для того, чтобы это называлось искуплением, чтобы он искупил вдову, искупил ее из вот этого вот положения, в котором она оказалась, из бедственного положения, чтобы родился... Да, и это только женщина, у которой не было сына, не было наследника. Для того, чтобы родился наследник, и этот наследник сохранил имя и имущество своего умершего отца в семейном клане. Вот такое было распоряжение особое. То есть Руфь здесь поступает не просто как бы как свободный агент, которая по своему желанию устраивает свою семью, и поэтому она проявляет инициативу. Нет, она здесь поступает, следуя законам Моисеева, вот в такой конкретной ситуации. Почему же закон Моисеев оставлял в данной ситуации инициативу за вдовой? Потому что не было требования, чтобы она обязательно вышла замуж. Она могла предпочесть остаться до конца вдовой, уже не вступая в повторный брак. Ну, например, в Евангелии от Луки мы читаем о пророчице пророчице Анне, кажется, да, которая от своего замужества только 7 лет прожила с мужем, и потом до самой старости оставалась вдовой. То есть это тоже было возможным. И вот поскольку женщина, вот она могла здесь выбрать либо то, либо другое, либо оставаться вдовицей без повторного брака, либо искать искупление, чтобы кто-то из родственников на ней женился. Поэтому закон на нее возлагает инициативу, то есть уважая в данном случае право женщины сделать выбор. Поэтому, чтобы не другие люди оказывали на нее давление, там и говорили, давай я на тебе женюсь, но чтобы она сама решила, либо она захочет, вот просто сохраняя память о умершем муже, к примеру, повторно не вступать в брак, пожалуйста, это ее решение, либо если она захочет вступить в брак повторно, и тогда она должна будет пойти к родственнику ближайшему, чтобы он ее искупил. То есть это была особая ситуация. Она не задает нам правила, как должны в целом поступать мужчины и женщины, парни и девушки в браке, а она показывает вот уникальную ситуацию вдовы, оставшейся одной. И то даже сейчас вот этот вот обычай левератного брака, обычай искупления вдовы, он уже не соблюдается нами, да, поэтому, в принципе, это к нашей ситуации, к современному времени это даже неприменимо. И второй здесь вопрос еще есть. Что бы ты посоветовал девушке, которая думает о браке с молодым человеком, который младше нее на 10 лет? Эта ситуация действительно периодически возникает, такие случаи встречаются. И в нашей семье, извиняюсь, в нашей церкви есть такая семья, где очень большая разница между женой и мужем, и жена намного старше, чем муж. И знаю еще одну семью, где тоже я поучаствовал в консультировании до вступления в брак. Там тоже разница около 10 лет. Что бы я посоветовал в таком случае? Ну, во-первых, Библия нигде не оговаривает возраст мужа и жены или возраст жениха и невесты. Нигде в Библии нет заповеди, что жена обязательно должна быть младше мужа. И нигде не оговаривается, что, ну, допустим, может быть, в крайнем случае, одного возраста, или старше, но не больше, чем на 2 года. Такого нигде нет. То есть нет библейской заповеди, которая запрещала бы жениться на женщине, которая намного старше от тебя. Да? Но здесь вступает в силу фактор мудрости. И вот об этом нужно подумать. Прежде чем создавать семью в такой ситуации, нужно честно разложить по полочкам все факты жизни и подумать вперед, наперед. Здесь нужно думать уже не просто о завтрашнем дне и не о следующем годе, а здесь нужно думать на 10 лет вперед и на 20 лет вперед, потому что это брак – это не временное установление, а до конца жизни. Да? И вот когда парню, к примеру, 20 лет, а девушке 30, это еще не сильно сказывается, вот эта разница, но когда парню 40 лет, а девушке 50, девушке, да? Вот, то вот эта разница, она становится очень сильной, потому что мужчины в 40 лет, они еще достаточно крепкие и выглядят молодыми, и у них и гормональный фон еще достаточно высокий, да, у женщины в 50 лет, в принципе, может начаться климакс. И это уже очень сильные изменения, да, в гормональном фоне и сильные изменения, соответственно, в отношениях мужа и жены, в интимной сфере в частности. Также изменения внешнего вида. Скажем, к 50 годам у женщины уже становится очень заметно влияние возраста. И вот наперед, конечно, нужно посмотреть. И тогда вот этой паре, которая потенциально думает о создании семьи, и у них большая разница в возрасте, нужно вот это все как бы обозначить, не скрывая, да, прямым текстом сказать, вот смотрите, какие трудности вас ждут впереди. Вы уверены, что вы готовы на эти трудности? Может быть, да, и они скажут, что нам все нипочем, и мы готовы к этим трудностям. Ну, стоит тогда просто дать им какой-то небольшой испытательный срок. Подождите, не принимайте решение сейчас, давайте через полгода мы вернемся. Если ваше решение через полгода не изменится, тогда мы начнем с вами уже подготовку к браку. Ну, то есть все равно дать им время подумать, дать им время немножечко остыть и холодной головой посмотреть еще раз на эту ситуацию, потому что потенциально она, ситуация связана, конечно, с трудностями. Вот. И, может быть, они скажут, да, мы ни на что не смотря, мы готовы к такой ситуации, мы понимаем, на что мы идем, и мы будем хранить верность друг другу, несмотря на все трудности. Вот, тогда это возможно, сочетать их браком, и, в принципе, ну, возможно создание семьи в таком случае. Но иногда люди могут подумать и отказаться от этого намерения и сказать, что, ну, наверное, действительно, это слишком будет тяжело, и, наверное, нам нужно просто остаться друзьями. Вот. Есть ли еще какие-то вопросы? В нашей церкви мы стараемся проводить так называемое предбрачное консультирование, то есть мы разбираем с парой, которая готовится к вступлению в брак, материал «Библейское учение о браке». Разные пасторы используют разный материал, и, наверное, каждый пастор нарабатывает более-менее свой материал. Вот, в принципе, то, что я вам сейчас представляю на всей этой конференции, это мой материал по предбрачному консультированию. Поэтому можно вот, ну, кое-какие темы я пропускаю, да, и там есть еще некоторые особенности, например, связанные с тем, что я задаю вопросы, даю задания, люди там кое-какие задания выполняют в течение недели, они должны кое-что там думать, записывать, друг с другом обсуждать. Вот эти вот все вещи, они тоже имеют место, да. Но вот опустив всю вот эту индивидуальную или домашнюю работу, в общем-то вот этот материал – это костяк того, что я преподаю на предбрачном консультировании. Хороший вопрос. Я думаю, что это вопрос закономерный. В принципе, Писание показывает нам, что инициативность женщины, я с другого конца посмотрю на это, да, инициативность женщины является следствием грехопадения, потому что в третьей главе после уже грехопадения Бог высказывает проклятие, да, проклятие в адрес змея, проклятие в адрес Адама, проклятие в адрес жены. Вот. И вот проклятие жены, проклятие женщины заключается в том, что к мужу твоему влечение твое, но он будет господствовать над тобою. Вот этот немного непонятный текст, который по-разному истолковывают, но если вникнуть в оригинал, то наиболее вероятное прочтение такое. Там сложность в чем? Сложность в том, что там используется редкое слово. Но вот это редкое слово, которое используется там в этом тексте, оно встречается еще помимо этого два раза. Один раз в книге «Песни песней» в отношении именно влечения. Но более близкий контекст – это прямо следующая глава. И вот еще раз это же самое слово, это еврейское слово «тащука», оно используется еще раз, второй раз в ближайшем контексте, в следующей главе. В третьей главе Бог говорит к мужу твоему «тащукатеха», твое вот это вот влечение, да? И в четвертой главе Бог говорит парадоксально о грехе, говорит Каину. Он говорит Каину: «К тебе влечение греха». Ну, конечно же, в четвертой, ну, тоже вот то же самое слово, тащука, да, он, конечно же, не имеется в виду, что грех испытывает какое-то интимное влечение к Каину, да, это совершенно не имеет никакого смысла. Что там имеется в виду? Что грех хочет господствовать. У греха желание господствовать над тобою, но ты господствуй над ним. Это в четвертой главе. И вот если мы возьмем вот это, вот, это значение, и мы вернемся с этим значением к третьей главе, то мы поймем смысл. Еве сказано, твое желание господствовать над мужем, но он будет господствовать над тобою. Так вот, желание жены проявлять инициативу и господствовать, и брать бразды правления в свои руки, это является следствием грехопадения. И если еще назад чуть-чуть отмотать, то мы можем увидеть, что вот это проклятие, оно действительно связано с самой сутью грехопадения, с тем, как это произошло. Произошло так, что Ева взяла инициативу. Она взяла инициативу, она разговаривает со змеем, вот. Потом она принимает решение, взяла и ела. И дальше мы читаем в 6 стихе, 3 глава, 6 стих. «И дала также мужу своему, и он ел». То есть это выглядит примерно так. «Слушай ты, на, ешь». И он так, ну ладно, и ест. Но я утрирую, конечно, да, я иронизирую над этой ситуацией. Она проявила инициативу. Она дала мужу своему, и он ел, он здесь выступил действительно пассивно. Вот мы теперь вернулись к вашему вопросу. Да, в этой ситуации Адам проявляет пассивность. И в последующем вот это вот неправильные роли в семье, когда жена хочет господствовать, а муж, наоборот, расслабляется и ведет себя пассивно, это является следствием неправильного поведения Адама и Евы и, в общем, наверное, следствием грехопадения.